Теперь давайте поговорим о топливе. Ну и вообще, вот бензин, дизель, это очень многих волнует, потому что, ну давайте еще и скажем о том, что многие слушают радио «Спутник» в своих автомобилях. Это значит, что люди передвигаются на личном или не обязательно личном транспортном средстве. И тема топлива, конечно, многих цепляет, как говорят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введенные вчера, то есть 21 сентября правительством ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива направлены на стабилизацию рынка. Эта мера не связана с опасениями социального взрыва и будет действовать столько, сколько потребуется. Вот именно об этом мы будем говорить. Это важная тема. Все, что касается энергетики. У нас на связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но здесь еще есть предложение Минэнерго, там рассчитывают, что вот дополнительные пошлины и налоги, ну, они как бы не говорят дополнительные, просто говорят, пошлины и налоги должны стабилизировать цены на топливо в России. Поможет ли эта мера?
Ну, сейчас, конечно, мы увидим существенное снижение на бирже стоимости топлива и бензина, и дизеля, потому что просто он заперт на внутреннем рынке, и в этом основная идея указа, постановление правительства, чтобы запереть, по сути, топливо на внутреннем рынке, произойдет перенасыщение, цены снизятся, и физически, в общем-то, топливо дойдет до всех потребителей, ну, соответственно, по приемлемой цене. Есть вопрос, наверное, в том, сколько продлится это ограничение, потому что даже вот замминистра энергетики Сорокин сказал, что оно как бы бессрочное, но это не значит, что оно всегда будет. Наоборот, я думаю, что оно продлится недолго. И основной задачей сейчас правительства будет поймать, может быть, момент. Потому что сейчас НПЗ будут продолжать работать в прежнем режиме, то есть вырабатывать много топлива, но складировать его там либо на хранилище при НПЗ, либо в порт отправлять, либо в целом на топливные, соответственно, станции хранения. Но в дальнейшем, если указ будет долго действовать, то НПЗ придется перестраивать свою работу. Кто-то будет останавливаться, кто-то, может быть, там попытается просто сократить выработку дизеля. Потому что у нас бензина примерно столько же производит, сколько мы потребляем на внутреннем рынке. Мы мало его экспортируем. А вот дизеля мы производим в два раза больше, чем потребляем. Поэтому, да, здесь и сейчас как бы мы наполним внутренний рынок, но если долго этот запрет будет действовать, то некуда будет девать дизель, и надо будет сокращать объем производства. И вот до этого, наверное, правительству нет смысла дотягивать. Вот надо поймать тот момент, когда внутренний рынок уже насыщен, а НПЗ еще не перестроились. И вот тогда разрешать опять экспортировать. Иначе, если мы сократим производство дизеля, то там надо будет опять настраивать, а сколько надо производить его теперь в нынешних реалиях. И тут уже могут возникнуть дефициты физические, что у нас дизеля, например, меньше станут вырабатывать, а его не хватит в какой-то момент. И уже никакого ни дорогого, ни дешевого не будет дизеля, и мы столкнемся с еще большим проблем. Поэтому
слушайте, ну а как этот баланс-то поймать? Вот то, о чем вы говорите. Но это же так, на самом деле, рисковая такая история.
Ну, я думаю, что, конечно, да, но вот те проблемы, которые возникли, когда у нас там на десятки процентов дорожало топливо на бирже последнее время, там последний месяц-полтора, вот это заставило пойти на такие рисковые меры. И явно, что пытались с нефтяными компаниями договориться, чтобы они сами добровольно осветили внутренний рынок, но те, в свою очередь, наверное, тоже считали, что почему они должны договариваться, когда государство, например, урезало в два раза выплаты по тому самому дефицирующему механизму. Это когда из бюджета часть их налогов обратно им возвращают, чтобы они сдерживали цены. Вот в два раза урезали. Плюс доллар существенно укрепился по отношению к рублю. И в рублевом выражении экспортировать топливо стало значительно выгоднее, чем поставлять на внутренний рынок. Но вот раз не смогли договориться, то правительство пошло на такие довольно жесткие меры. Ну, а такой временной отсечкой, наверное, будет все-таки окончание сельхозработ. Ну, вот, из уборочной и посадки озимых. Вот, наверное, где-то они считают, что пару недель, там, 2-3, может быть, недели продлится этот запрет, и этого будет достаточно.
Ну, давайте справедливости ради скажем, что вот премьер Михаил Мишустин, когда подписал постановление об ограничениях, они не касаются стран-членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. То есть это не то, что прям вообще полная эмбарго, и мы никуда не экспортируем, в какие-то страны все-таки экспортируем.
Ну, экспортируем. На самом деле объем топлива, который попадает под эти исключения из запрета, он не очень большой. Там говорится даже не о всех странах ЕАЭС. Вот это как раз вызвало бы тотальный вывоз просто в соседние страны, а оттуда уже на мировую рынок.
Перепродажа,
там, да? Да, там говорится об индикативных балансах. То есть мы до этого подписывали документы, сколько, например, там белорусское топливо может к нам заходить, и сколько наше в Беларуси. И из Казахстана, насколько я помню, вроде тоже такое было. Вот. Поэтому на самом деле этих объемов не так много. Там по межправсоглашению то, что идет. Но опять же, у нас в основном межправсоглашение, там нефтяные контракты поддерживает, а нефтепродуктов не так много. Поэтому действительно большая часть, тотальное как бы большинство объемов дизеля и бензина все-таки остается запертым сейчас на внутреннем рынке.
Ну, самый же важный вопрос, вы на самом деле с него начали уже, но самый важный вопрос касается, когда мы говорим о топливе, о том, что могут упасть цены, люди вряд ли интересуются тем, что на бирже, большинство людей, да, конечно, кто-то интересуется, но основная масса смотрит то, что на АЗС. И вот здесь возникает вопрос, могут ли реально существенно снизиться цены на АЗС не на 2-3%, как сейчас там где-то похоже вот в районе этих цифр, а более?
Ну, я думаю, что здесь порадовать слушателей мы вряд ли сможем. Я думаю, что компании, кто занимается розничными продажами, они скорее вообще постараются не понижать цены, потому что сошлются на то, что вот раньше цены на бирже, где особенно независимые АЗС покупают все свое топливо, они поднимались очень сильно, а они ценники поднимали только не намного. Поэтому я думаю, что здесь мы подешевление в рознице не увидим, потому что ну, на бирже там десятками процентов был рост, там чуть ли не по 20% бензин и больше 20% дизель подорожал, а в рознице мы видели рост цен с начала года, то вообще там где-то около 6%, ну, формально по данным Росстата, бензин и около 10% только дизель, поэтому они сошлются на то, что они и так сдерживали рост цены, и поэтому сейчас, в общем-то, просто к норме пришли. Поэтому, да, может быть, где-то небольшое удешевление будет, но вот все-таки на какое-то серьезное скидки не стоит рассчитывать.
Мы, поскольку с вами в прямом эфире работаем, я сейчас должен озвучить новость. Она действительно, что называется, с пометкой «Молния» приходит на ленты. По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этом сообщает губернатор в своих социальных сетях, в телеграм-канале. Все оперативные службы выехали на место после ракетного удара в Севастополе. Информация о пострадавших уточняется, сообщает Развожаев. И вот это то, что... что называется, сейчас приходят на ленты новостей. Но видите как, вот эти по-прежнему происходят удары, и сейчас не так давно был удар по... пытались, как минимум, да, дронами атаковать Севастополь, но пострадавших нет, обломки сбитого дрона упали там. В районе Севастополя Развожаев об этом говорил, Михаил Развожаев об этом говорил не так давно. Сейчас вот ракетный удар. Мы все подробности обязательно будем сообщать вам в наших эфирах. Игорь Валерьевич, ну, давайте, у нас вот еще несколько минут остается. Конечно, мы так с одной темы на другую, но это важное сообщение было, мы должны были его обязательно озвучить. Вот скажите, пожалуйста, а кто заинтересован? Вот у нас сейчас приостановлено, да? Кто заинтересован в нашем топливе? Вот если вы говорите, что мы значительную часть именно дизельного топлива экспортируем, то какие основные потребители, если мы не будем брать страны ЕАЭС?
Ну, да, мы в основном из нефтепродуктов экспортируем дизель и мазут. И раньше все шло фактически на европейский рынок. С 5 февраля 2023 года европейцы запретили к себе завозить наши нефтепродукты. И они в основном переключились на азиатские страны. Ну, крупнейший покупатель сейчас это Турция. Много покупает последние пару месяцев Бразилия, Север Африки, Объединенные Арабские Эмираты, даже Саудовская Аравия берет. Ну и Китай с Индией тоже, в общем-то, объем берут. Но крупнейшие это Турция. Они, по сути, берут наши нефтепродукты, оставляют их для внутреннего рынка, для себя, для потребления. А то, что производят сами, в том числе из нашей нефти, на своих нефтеперерабатывающих заводах, продают европейцам. Вот. И таким образом зарабатывают. Наши купили, условно говоря, чуть дешевле, свое продали подороже.
Ну, а нам все равно это выгодно? Вот скажите, нам это все равно выгодно?
Да, для нас это выгодно, потому что мы нашли буквально моментально после введения санкций рынки сбыта. Они с коротким транспортным плечом, то есть очень удобно доставлять там из Новороссийска, например, вот, ее. Поэтому, в общем-то, все здесь более-менее выигрыши. Конечно, нам нужно, чем больше покупателей будет на российскую нефть по количеству, тем проще нам будет там снижать скидку, хотя на нефтепродукты она всегда была небольшой. Вот за время действия всех санкций, перестроения рынков. Но все равно, в общем-то, можно будет торговаться и повышать цены. Поэтому как раз мы видим, что постепенно так диверсифицируются наши рынки сбыта. Но вот надо уходить от... Ну, не то, что уходить, но пока им пытаться продать как можно большему числу, для того, чтобы был аргумент, а почему они должны там платить нам больше за наши нефтепродукты. Но в целом, в общем-то, по нефтепродуктам сейчас со сбытом все было хорошо. Ну вот теперь, в общем-то, они частично испытают проблемы. Вот. Ну, опять же, вопрос, а сколько это все продлится?
Ну, это, наверное, самый главный вопрос. Игорь Валерьевич, спасибо вам огромное за беседу. Напоминаю, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. После небольшой рекламы и новостей мы продолжим эфир на «Спутнике».